Когда-то в одном из городков России жили два семейства, которые были очень дружны между собой. И в этих семействах были дети. В одном мальчик Коля, а в другом девочка Тоня. И вечерами, когда соседи выходили на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, то они редко говорили между собою: «Вот когда наши дети вырастут и поженятся, тогда мы будем не только соседями, но и родственниками». Но прошло некоторое время, и, как всегда, в жизни что-то меняется. И вот семья Коли уехала за границу, чтобы заработать денег. Во время пребывания там Коля очень изменился. Это был уже не тот шаловливый мальчик, который гонялся по улице за девчонками. Он стал красивым, широкоплечим юношей. Вскоре семья Коли пожелала вернуться на родину, но тут случилось несчастье. Эпидемия холеры унесла обоих родителей. А Коля остался круглым сиротой, да к тому же еще и на чужбине. Он очень тосковал по своим родителям. Он видел, что окружающие люди имели друзей, с которыми можно было делиться своими радостями и печалями, и это вызывало у него еще больше горечи и печали. Он желал бы общаться с людьми, но не мог. Его все больше тянуло на родину, к своим. У него было немалое состояние, но оно не радовало его. Он мог поехать в любой уголок земли. Средств бы у него на это хватило. Но куда? Он часто вспоминал прошлое. И в один из вечеров он вспомнил рассказ своих родителей о какой-то девочке, родители которой желали бы, чтобы он стал ее мужем. Зная фамилию и имя этой девочки, он стал посылать запросы во все уголки России. Через некоторое время его поиски увенчались успехом. Девушка, которую он искал, ответила ему. Так между молодыми людьми завязалась переписка, а через некоторое время они обменялись и фотографиями. Вскоре Коля сделал предложение Тоне и, получив от нее положительный ответ, решил немедленно выезжать к ней. Но как довести свои драгоценности, свои сокровища, он не знал и никак не мог придумать, как бы это лучше сделать. Конечно, в те годы граница не охранялась так тщательно, не проверялась на наличие оружия или металла, но все-таки перевести значительное богатство, которым он обладал как наследством от родителей, было не так-то просто. Но посоветовавшись с пожилыми добрыми людьми, он нашел, казалось, неплохой вариант. И вот после долгого пути он, наконец, прибыл к тому дому, куда так долго стремился попасть. Тоня стала красивой девушкой и очень гордилась своей красотой. Но она была уже избалована постоянным вниманием окружающих, восхищавшихся ее миловидностью и красотой. У нее была меньшая сестренка, Лена, менее красивая, но зато с прекрасной, отзывчивой душой. Как сестры, они любили сидеть у окна и часто рассуждать между собой. Так было и в этот памятный вечер. Они сидели и разговаривали в полголоса. «Тоня, а ты его очень ждешь?» — спросила меньшая сестренка Лена. «А ты как думаешь?» «Да, он писал, что отправился уже», — ответила Тоня. Так рассуждали они, сидя у окна и глядя куда-то вдаль. Вдруг их размышления прервал внезапный стук в дверь. Сестры от неожиданности даже вздрогнули. Тоня быстро встала, подошла к двери и распахнула ее. И в эти широко распахнутые двери вошел юноша и радостно протянул ей руки. Он ожидал такого же радостного приветствия, но почему-то не дождался. Тоня стояла перед ним, широко раскрыв глаза, а потом закричала: «Вы меня обманули! Обманули! Обманули!» И быстро выбежала в другую комнату. Николай просил ее, чтобы она осталась, подождала. Он обещал ей все рассказать, как и что, но она совсем не слушала его. И вот он остался стоять в прихожей, медленно обвел взглядом комнату, потом подошел к двери, за которой скрылись сестры. И вот что он услышал. «Тоня, почему ты не ответила на его приветствие?» — спрашивала Лена.
«Ведь он меня обманул, Лена! Он мне ничего не сказал, что у него такая внешность!»
«Но ты ведь помнишь его письма? Ты заметила, какая у него добрая душа!»
«А что мне до его души? Мне стыдно будет с ним на улице показаться! У него же за спиной огромный горб!»
Затем наступила тишина, которую прервала Лена. «Тоня, ты что, не хочешь выходить за него замуж?»
«Чего тебе надо? Чего ты ко мне пристала? Вот если бы ты оказалась на моем месте! Выходить замуж за горбуна, за уродца какого-то!»
Лена замолчала, а потом тихо ответила. «А я бы, наверное, согласилась на его предложение, ведь у него доброе сердце».
«Да, пожалуй, с твоей душой и любая пошла бы за него замуж. Да что там говорить о тебе? Ты ни в чем не разбираешься, просто так».
Коля хотел уже уйти, как вдруг дверь, за которой скрылись сестры, медленно отворилась. Он ожидал, что выйдет Тоня, но увидел Лену. Она внимательно посмотрела ему в глаза. На лице Коли не было ни печали, ни уныния. Он стоял, размышляя о чем-то и как бы решая какой-то важный вопрос. «Коля, раздевайтесь, будьте как дома, сейчас поужинаете». «Нет, я не разденусь, пока не решу важный для семьи вопрос. Знаете, я приехал сюда, чтобы жениться». В это время из комнаты вышла Тоня. На лице у нее была легкая ухмылка, выражающая презрение. Коля тут же заметил это и снова обратился к Лене. «А вы согласны бы были стать моей женой?» Бедная девушка растерялась, не зная, что сказать на такое внезапное предложение. Но вдруг она вспомнила все его письма, его дорогу и то, что он одинок, и смело сказала: «Да, согласна». А Тоня с улыбкой, как бы про себя, но так, чтобы слышала Лена, проговорила: «Только такого жениха можно выписать из Индии». А Лена с горькой усмешкой подумала: «Ты отказалась, ну и ладно, но зачем же ты меня трогаешь?» «Вот теперь я разденусь», — весело сказал Коля. Он стал раздеваться, рассказывая при этом о своей жизни и приключениях. «Мы в Индии довольно неплохо разбогатели, и все это нужно было перевести через границу. Но как это сделать? Я не знал. И вот благодаря мудрому совету пожилых людей я смог перевести это богатство». Он снял пальто, и его горб стал еще ужаснее. Рукава пиджака стягивались огромным горбом, на него страшно было смотреть. «Ну и фигура!» — воскликнула Тоня. А Коля продолжал раздеваться и рассказывал. «Как перевести драгоценности через границу? И вот мне посоветовали перевести их на спине, в виде горба». Тоня широко раскрыла глаза. В это время он снял пиджак, скинул мешок со спины. И перед ними предстал широкоплечий юноша, который мог оказать честь самой красивой девушке.
«Вы меня обманули! Обманули!» — снова закричала Тоня.
«О нет, я вас не обманывал. Я ведь вам говорил, чтобы вы подождали, пока я все объясню. Но вы ведь сами не захотели. А я ведь прямо с дороги и забыл снять этот злополучный мешок», — ответил Коля. Но Тоня не желала больше ничего слушать.
Она со слезами на глазах снова убежала в другую комнату. Оставшись наедине со своей молодой невестой, Коля сказал: «Здесь довольно много драгоценностей, которых нам должно хватить, может быть, и на всю жизнь. Но они еще драгоценнее тем, что помогли мне найти и увидеть драгоценное качество моей милой невесты, помогли разобраться и не сделать неверного выбора. Дорогой друг, как нередко мы осуждаем внешность человека, осмеиваем его фигуру, одежду, лицо, но часто совсем не видим и не можем оценить того, что находится за внешностью. Не можем увидеть и узнать душу человека. И забываем, что главное это не в фигуре, не в одежде, не в лице, а все ценное находится в душе, и чтобы эта душа была со Христом. Обратите внимание на Христа, как Он был кроток, смирен, любвеобилен. Он любит нас, тебя и меня. За кого Он умер? За тех, которые погибали в своих грехах и преступлениях. Для тех, которые приняли эту жертву. А вы, оценили ли вы уже эту святую кровь? Если да, то вы блажены. А если нет, то придите к Нему, и Он простит вам и даст покой свой. Не повторите ошибки Тони, говоря: «Что мне до его души?» Будем же больше доверяться Ему, чтобы в любой ситуации, в которой мы можем оказаться, не споткнуться о какие-то внешние горбы, сомнений или грехов и не увидеть своего Спасителя, Иисуса Христа. Может быть, через этот рассказ Он нежно стучит в ваше сердце. Примите Его как лучшего друга, и Он будет с вами всю жизнь и даст вам лучшее будущее.